Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 387 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нынешнее воскресенье, последнее перед Святой Великой Четыридесятницей, прощенное воскресенье, откроет нашу сегодняшнюю программу «Слово на воскресное евангельское чтение» в неделю об изгнании праотца Адама из рая, сказанное смотрителем патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Ильей. Продолжение цикла лекций протоиерея Владимира Янгичера «Идеалы Святой Руси» продолжает нашу сегодняшнюю программу и завершит ее литературная страничка. Мы возвращаемся к чтению книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Продолжаем чтение главы из жизни лаврского духовника отца Зосимы.
Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, накануне Великого Поста Святая Церковь предлагает нашему вниманию спасительное для души воспоминание изгнания Адама из рая, стихиры, молитвословия, канон. Все сегодняшнее богослужение отображает неизглядимую печаль в связи с этим изгнанием. Наш праотец Адам, глубоко опечаленный, сидит против дверей рая и проливает горькие слезы раскаяния. Но он не отчаялся. В его печали сознательное, искреннее раскаяние в том, что он совершил. Человеколюбивый Господь избавил, милостивно презрел на Адамово покаяние, пришел на землю, избавил, очистил, обновил его душу и даровал в воскресенье новый, лучший, благодатный рай жизни. Такое глубокое и спасительное значение имело для Адама воспоминание о потерянном им рае и оплакивание греха. Такое же духовно-спасительное влияние может иметь на нас покаянное воспоминание о потерянной нами благодати, дарованной нам Господом в купели крещения и ниспосылаемой нам в таинстве святого причащения. Мы должны уяснить себе, что же нас гонит из благодатной жизни во Христе, что приносит нам неисчислимые скорби, печали и самую смерть. Причина кроется в преступлении воли и заповедей Господних. Грех лишил праотца Адама рая, он же и нас с вами гонит от благодатной жизни Христовой, лишает и вечного блаженства, и прежде всего это грех злопамятства, затем грехи тщеславия и гордости. Ничто нет более противнее, как злопамятство. Царство Божие есть царство мира и смирения, царство единодушия и братской любви. Может ли быть принят в это царство человек гордый и злопамятный? Конечно, нет. Вот почему накануне молитвенного и спасительного подвига Великого Поста Спаситель в Евангелии еще раз настойчиво указывает, что отпущение грехов зависит от нас самих, что суд Божий над нами в нашей же власти, что от нас самих зависит, что все наши подвиги, частое хождение в храм для молитвы, усиленный пост, исповедь, только тогда будут угодны Господу Богу, тогда принесут от Всевышнего полное прощение, когда мы будем жить в мире и любви, когда изгоним из своего сердца всякую вражду, злобу и лукавство. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, их проступки против вас, то простит и вам Отец ваш Небесный. Таким образом, говорит святитель Иоанн Златоуст, Спаситель тебя самого, повинного в грехах, делает судьею над самим собою, и как бы так говорит, какой ты сам произнесешь о себе суд, такой же суд и я произнесу о тебе. Если простишь своему собрату, то от меня получишь тоже благодеяние, хотя мое тебе благодеяние будет на самом деле несравненно важнее твоего. Ты прощаешь другому, потому что сам имеешь нужду прощения. А Бог прощает, ни в чем не имея нужды. Ты прощаешь брату, а Бог рабу. Ты виновен в бесчисленных грехах, а Бог безгрешен. А если не будете прощать людям согрешения их, говорит Господь далее, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Ничто так не уподобляет нас Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые обижают нас, желая, чтобы мы освободились от многих и великих грехов. Бог и предложил нам путь краткий, легкий и удобный, ибо какой труд простить оскорбившему? Не прощение, но хранение вражды составляет труд. Напротив, освободиться от гнева и легко, и это же доставляет великое счастье и спокойствие. И самое наше причащение святых тела и крови Христовой тогда только будет причащением во оставление грехов, во исцеление и здравие души и тела, и в жизнь вечную, когда мы будем приступать к святым этим великим тайнам с умиротворенным сердцем, исполненным любви к ближним. Послушайте, как наставлял однажды своих антиохийскую паству святитель Иоанн Златоуст. «Наперед говорю и объявляю, громким голосом взываю, никто из имеющих врагов да не приступит к священной трапезе и не принимает тело Господня». Приступающий к таинству не должен иметь врагов. Хочешь приступить, примирись, и тогда приступай к святыне. А к брату никогда не имей в сердце своем злобы. Но если случится какое огорчение, пусть будет оно разве до вечера, и далее не продолжится. Солнце сказано, да не зайдет во гневе вашем. Не будем беспечны в деле нашего спасения, но постараемся и сделаем все, чтобы начать подвиг великого поста и приступить к причащению, не имея врагов. Назидательный пример исполнения Христовой заповеди о примирении с ближним представляет нам житие преподобного Тита, пресвитера Печерского. У этого святого подвижника был в том же Киево-Печерском монастыре друг, инок Евагрий, самым диакон. Несколько лет жили они между собой так дружелюбно, что прочие иноки удивлялись их единодушию. Но враг рода человеческого посеял между ними вражду и так омрачил их ненавистью, что они не могли без досады даже взглянуть друг на друга. Такая взаимная злоба продолжалась довольно долго. Однажды пресвитер Тит тяжело заболел. Будучи при смерти, он начал горко плакать о своем согрешении и послал за недругом своим, чтобы попросить у него прощения. Но Евагрий не хотел даже слышать о том и начал жестоко проклинать брата. Иноки, соболезнуя о таком тяжком заблуждении Евагрия, насильно привели его к умирающему. Тит стал со слезами говорить ему: «Прости меня, отче, и благослови!» Но Евагрий отвернулся от него и сказал, что не собирается примириться с ним ни в этой, ни в будущей жизни. Сказав это, он вырвался из рук иноков и упал замертво на землю. А умирающий Тит в это самое время встал с одра болезни совершенно здоровым. Он рассказал братьям, что когда он поклонился Евангелию, и когда тот отвернулся от него, ангел поразил Евангелия пламенным копьем, а его Тита самого поднял с одра болезни и совершенно исцеленным. Итак, чтобы молитва наша легче и свободнее возносилась к Богу, говорит святитель Иоанн Златоуст, дай ей крылья. Одно крыло – это есть милостыня, милосердие, любовь даже к врагам. А другое крыло – это пост, когда искренно скорбит о грехах своих душа, тому не придет на ум и мысль о пище. Вот почему покаяние неразрывно связано с постом. Сама душа скорбящая, кающаяся, требует поста. Господь наш Иисус Христос в Евангелии объясняет, как должно поститься, чтобы пост был угоден Богу и послужил во спасение. Когда постишься, говорит он, не будь унылым, как лицемеры. Всякое доброе дело можно исказить, сделать богопротивным. Тщеславие может и пост обесценить в очах Божиих. Так и было с лицемерными фарисеями. О своих грехах они и не думали. Заботились лишь только о том, чтобы все люди видели, какие они святые. Для того они и ходили с унылыми и мрачными лицами, ибо они принимают на себя мрачные лица, говорит Господь, чтобы показаться людям постящимся. Фарисеи, когда постились, не умывались, не расчесывали волос, ходили в разодранных и нечистых одеждах и посыпали голову пеплом. И все это только для того, чтобы обмануть и Бога, и людей. Конечно, люди иногда и обманывались, ублажали таких лицемеров-постников. Но Бога не обманешь. Истинно, истинно говорю вам, обличал их сердцеведец Христос. Они уже получают награду свою, то есть получают награду от людей, и потому нечего им ждать награды от Бога. С глубокой скорбью говорит святитель Иоанн Златоуст, что и между христианами бывают такие постники, лицемеры, и даже хуже. Мы не только подражаем лицемерам, но и превозошли их. Я знаю многих, которые не только, когда постятся, обнаруживают это перед людьми, но и совсем не постясь, принимают на себя вид постящихся и становятся хуже лицемеров. А ты, когда постишься, помаж голову твою и умой лицо твое. Старайся никому не показать вида, что ты постишься. Ничем не отличайся по наружности от того, кто не постится, чтобы явиться постящимся не перед людьми, чтобы люди и не подозревали о тебе, что ты постишься, но являя себя постящимся только перед Отцом Твоим Небесным, который в тайне, который видит все сокровенное, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Подумай, ты обижаешь и самую добродетель, продолжает святитель Иоанн Златоуст, когда исполняешь ее не для нее самой, но для толпы людской, и мы сами ставим себе в обиду, когда нас любят не для нас самих, но для других. Точно так же рассуждай и о добродетели. не для других люби ее, не для людей повинуйся Богу, но для Бога повинуйся людям. Если же поступаешь иначе, то хотя бы по-видимому и любишь добродетель, раздражаешь Бога наравне с теми, кто совсем не следует ей. Что сказано о посте, то же самое можно сказать и о всех добродетелях. Их должно всячески прикрывать смирением. Преподобный Силуан Афонский говорил: «Горе человеку, имя которого знаменительнее дел его». Дорогие братья и сестры, вспоминая сегодня грехопадение первого человека и его слезное раскаяние, помня заповедь Спасителя и праведный пример из отеческой жизни, будем стараться пребывать в мире и любви со своими ближними. Со смирением будем проводить подвиг поста, молитвы и покаяния. Пойдем ныне к тем из них, с которыми поссорились и еще не примирились. Попросим у них прощения, а те, что были оскорблены, обижены нами, пусть и в свою очередь простят своих обидчиков, и милосердный Господь примет наш посильный подвиг молитвы, поста и покаяния, простит наши прегрешения и сподобит достойно и радостно встретить светлое Христово воскресение, и нас воскресит для вечной, блаженной будущей жизни. Аминь.
Вы слушали слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи, в прощенное воскресенье. Дорогие братья и сестры, в прошлой программе «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с лекцией протоиерея Владимира Юнгичера под общим названием «Идеалы Святой Руси». Предлагаем вам послушать вторую передачу из этого цикла.
Когда мы вспоминаем, как были построены одни из первых храмов на Руси, помните историю, наверное, как греки, 10 строителей, они были направлены в Россию строить храм. Ну, так очень не хотелось по-человечески ехать в варварскую Россию от теплого греческого моря. Что там строить, непонятно как-то, как их встретят. И долго тянули с отъездом. Ну, были какие-то, может, объективные причины, но и субъективные тоже. И вот главный строитель во сне является Божья Матерь и дает такой отрезочек. И говорит, вот по этому образу будешь строить храм. Это тебе мера. Просыпается, эта мера лежит у него рядышком, у изголовья. Ну, понятно, что надо ехать. И когда строили храм, его строили не по количеству метров, там метров не было, или аршин, или какие-то еще древнерусские меры, а по количеству отрезков, кратная, допустим, длина там 100 отрезков, ширина 50, высота 70, например. И по этому отрезку планировались иконостасы, иконы. То есть это была мера храма. Такая же бывает и других. Здесь просто очень откровенное и ясное в истории свидетельство. Но если архиерей, а у нас очень много было архиереев святых на Руси, и патриархов на Руси, благословляли постройку храма, какого храма? Ему давали чертеж, он утверждал, он, если не осознанно, но интуитивно, в глубине души, духом чувствовал, какой должен быть храм. И когда певчий с таким же настроем, тоже человек, который Руси приходил в этот храм, и он пел там, звук у него устраивался под этот храм, он, естественно, продолжался таким, как надо. И было все понятно. А у нас немножко другая ситуация. Вот у нас Успенский храм в Лавр выстроен совсем не под ту пение, которую мы сейчас поем. Поэтому, что греха таить? Вот, стоишь на службе, прекрасно поют, мороз по коже берет, а слов не понять. Или очень надо и знать хорошо службу, или там стоять с ней, с приводью, чтобы в них разобраться. Так вот, это язык Святой Руси. Мало этого, когда мы поем одноголосное пение, получается, мелодия не имеет зависимости от материи. Она развивается только по одному вектору, по вектору времени. Когда появляется второй голос, появляется второй вектор, сразу возникает пространство. А пространство – это материя, это уже приземление. Когда возникает три голоса, еще больше. И, ну, обычно вот, эволюция западной музыки пришла к тому, что сейчас уже мелодии-то нет, она, бедняжка, в ритме бьется, бьется, а сама мелодия небесная, она уже исчезла. Знаете, наверное, в любой древней культуре, ну, мы говорим про Святую Русь, есть понятие созерцания. Вот то, чего сейчас мы во многом лишены. Средства, которые нам попадаются в глаза, в уши, и чувственные заполняют наши все впечатления, они рассчитаны на мелькание, на быстрые изменения. Это не наше свойство. Мы под это не созданы. Мы приспосабливаемся, но ценой больших потерь. Психологи, например, говорят, что видеоинформация усваивается на 23%. Даже какой-то один такой тест, видеоролик в интернете, предлагается посмотреть 20 секунд видеосюжет, как 10 человек передают друг другу мяч. Играют мяч. И дается задание перед просмотром. Посчитайте, сколько раз мяч передали друг другу. И вот включается ролик, все сидят, мягко смотрят. Кто-то там 12 раз передает мячик, кто-то угадывает точно, кто-то не так внимателен. Ну, а в конце говорят, посмотрели, посмотрели. А кто заметил, что в это время между ними прошел медведь? Никто не заметил. Нет, может, специально люди тренированные заметили, но я его смотрел, не заметил. Правда, потом показывают заметную съемку, между ними проходит по диагонали из угла в другой угол медведь, ну, человек в образе в костюме медведя, танцует, играет, и никто этого не видит. Это вот обман видеоинформации. Когда мы смотрим слайды, неподвижные картины, совсем другое дело. Я вот в школе пользуюсь именно вот этой техникой. Всматривание. Тут обмана быть не может. Потому что человек увидит все, что в нем заложено. Ну, кто-то видит больше, кто-то меньше. Совсем ничего не видеть может только слепой человек, или которому очень неинтересно. Поэтому это касается и пения, медленное вслушивание. Нам это трудно очень. Представьте себе, пасхальную службу провести в знаменном распеве. Ну, может, одно можно так эксперимент провести над собой. В следующем году, так, честно говоря, наверное, пойдем на обычную службу. Трудно будет. В начале 20 века в Киевской академии решили провести богослужение точно по уставу. Академия, Киевская академия, это очень мощный был духовный интеллектуальный центр, около года работала над составлением этой службы. Был назначен день специально по благословению. Доработали, как вот исторические сведения собирали. И, наконец, говоря, как пишут, весь город сбежался на эту службу. Она была всю ночь. Больше повторить не смогли. Потому что очень напряглись. Очень было трудно. Это вид Москвы с одной из поклонных гор. Вы знаете, что у каждого города, себя уважающего, были так называемые поклонные горы. Вот в Москве их было 7. Их все уничтожили, оставили одну, да и то сначала срыли, а потом сделали вид, что восстановили. Та, которая сейчас называют Поклонной горой. Вот, и куда перенесли арку триумфальную, как издевательство над нашими победами. Потому что триумфальная арка стояла сначала у Белорусского вокзала, в том месте, где Наполеона из Москвы выгнали. Это было логично. Изгнали и поставили памятник победы здесь. А в советское время арку... Смотрите, сколько было трудов нужно было затратить. Перенесли, поставили специально в том месте, где Наполеон в Москву вошел. Как знак победы над Москвой Наполеона. Все-таки захватил ведь, да? Ну, неважно, там выгнали, но все равно захватил ведь. Да, вот в честь его поставили арку. На той самой горе, где он стоял, ждал, что ему ключи принесут. Знаете, вот в школу я ношу детям вот такую книгу. «Россия – это сама жизнь». И было несколько изданий. А по заголовок у нее такой. «Свидетельство иностранных путешественников». Дипломатов, политиков, мыслителей о нашей родине. Ну, вы понимаете, что у нас доброжелателей было всегда не так много. Император Александр четко сказал, 2 союзника у России, армия и флот. Так вот эта книга наполнена даже от врагов такими свидетельствами, которые они, как честные люди, не могли не выразить восторга перед Россией. Конечно, тут мелким шрифтом очень много написано, но я зачитываю некоторые цитаты. Например, вот про одну из картин, которая открывалась путешественник в Руси, пишет один путешественник Гамсун. «Я побывал, пишет он, 4 из 5 частей света». То есть, получается, везде. В Антарктиде тогда не были. И там, смотрите, особо не было. Везде бывал. Специально был профессий, путешественник. «Мне приходилось вступать на почве возможных стран». Я кое-что повидал, так он скромненько пишет, он все повидал на самом деле. Я видел прекрасные города. Громадные впечатления на меня произвели Прага и Будапешт. Но чего-либо подобного на Москве я не видел никогда. Москва – это нечто сказочное. Когда начинают звонить все колокола, все трофеи часовен, то воздух дрожит от множества звуков в этом городе с миллионным населением. С корабля открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, что на земле может стоять подобный город. Все кругом пестреет красными золоченными куполами и шпилями. Перед этой красотой масса золота в соединении с ярким голубым цветом бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал. Вот искреннее признание иностранца. Ну, если это взял вот листочек, еще вам немножко зачитаю. Вот я начинаю с детьми вот с этой цитаты. Когда же враги России... В конце концов, признают, что такое для них Россия. Вот одна цитата, я потом скажу, кто. Когда у нас начинают жаловаться, я могу только сказать одно. Берите пример с русских в том положении, в которое было у них в Ленинграде. Это слова Гитлера. Никуда не денешься. А это вообще потрясающее свидетельство одного из пленных в Отечественной войне, фамилия Бергер, но это ничем не говорит, попал в плен и в воспоминаниях писал затем. Когда освободился, пленные поняли, какой особый народ русские. Все рабочие, и особенно женщины, относились к нам как к несчастным, нуждающимся в помощи и покровительстве. Иногда женщины забирали нашу одежду, наше белье, и все это возвращали нам выглаженным, выстиранным и починенным. Самое удивительное было в том, что сами русские жили в чудовищной нужде, которая должна была бы убивать их желание помогать нам и вчерашним врагам. Представляете, да, психологическую ситуацию? Эти женщины, у которых отец, муж, сын, брат, ну точно, или все, или большинство погибло на войне, в виде пленных, может быть, он и застрелил ее мужа. Они не плевали в лицо, Это было справедливо. Никто бы за это не судил. Не кидали помидоры и камни, тухлые яйца залупленных. Это было тоже справедливо с точки зрения человеческой. Они брали у них грязную одежду. На следующий день колонна шла все время в одну сторону. Возвращали чисто выгруженные, починенные. Это подвиг, я считаю, выше, чем подвиг в окопах. В окопах ты вынужден, ты не можешь дезертировать. Ты должен идти на смерть. А здесь ты выбираешь. Или плюнуть в лицо, или оказать любовь. Что это такое? Причем это в советское время. Святой России в то время как государство не было уже давно. Она была разрушена. Вот какая это Святая Русь осталась? Люди жила. Это высокий подвиг. Ну и честно, несколько цитат. Запад подарил человечеству наиболее совершенные формы техники, государственной связи, но он лишил его души. Это пишет философ Шуберт. Задача России является вернуть ее, то есть душу, людям. Только Россия способна одухотворить человеческий род, погрязший в вечности и испорченный жаждой власти. Ну и, может, последняя очень короткая цитата. «Религия есть основа жизни России, пульс ее, забота ее не о теперешней, а о небесной жизни». Коротко и ясно. Так вот, вот так Москва открывалась иностранцам. Дело в том, что Москва знает, что Москва и Московское царство – это Третий Рим. Но это не полное представление. Дело в том, что Москва на протяжении нескольких столетий по благословению архиереев, по молитве святых, строилась по образцу небесного города Иерусалима. Знаете, в Апокалипсисе, когда закончены все кошмары конца времен, две последние главы посвящены описанию сходящего с неба прекрасного небесного города Иерусалима. Две главы, это много. Очень подробно описано, какой город, какие там улицы, какого цвета, какой высоты, пропорции. Много очень подробностей. Так вот, Москва строилась в противоположность всем фортификационным и градостроительным нормам именно по тому образцу, который был написан в Апокалипсисе. Она строилась как небесный град Иерусалим.
«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними».
Ну, справедливости ради надо сказать, что некоторые города еще претендовали на такое же построение города небесного, но очень быстро остановились. Духа не хватило. Москва прошла максимальное количество стадий на этом и осталась в памяти как особый город.
«И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному».
Камень яспис кристалловидный, это сновлю, это изумруд. И вот, хотя Москва могла себе позволить сделать золоченые купола всех храмов, они были зеленые на самом деле. По апокалипсису. Не как по человеческим меркам богато, да, как мы сейчас стараемся. Но есть возможность, если вызолотить храм. Нет, все было духовно. Если там говорится, это ценнее, чем золото. Потому что это свидетельство Священного Писания. И еще одна особенность, которая в этом городе оговорена.
«Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою».
Вот то, что не видел евангелист Иоанн Богослов храма в небесном городе Иерусалиме, это воплотилось в замысле городостроительного замысле Москвы. Таким храмом была Красная площадь. И тот собор, который сейчас вы видите, народ называемый Василия Блаженного, более точно считается название храм Покрова Пресвятой, на самом деле ни то, ни другое неправильно. Во всех чертежах до 19 века, конца 19 века, он назывался храм Святой Троицы. Он строился как Троицкий собор. Там есть маленький предел в память Василия Блаженного, есть Покровский предел, самый большой, высокий. Но когда православие, ценность не в том, что бросается в глаза, а то, что маленькое, но в центре внимания. И он построен не для того, чтобы в нем служили. Вы знаете, вот я попробую как побывать, в нем невозможно служить. Не, возможно, но там масштаб Красной площади и такие маленькие переходики, алтари, такие теремочки такие для службы, как домашние храмы. Он являлся сам престолом под открытым небом храма. Он не мог быть никем другим, кроме как Троицким. Потому что престол любой, как бы был, храм бы не был посвящен Божьей Матери, Преподобному Сергию, Святителю Николаю, то все равно он посвящен Троице, престол главный. А это же внешнее название. Красная площадь – это была трапезная храма. Лобное место – это только Петр I оскорбил это место, осквернил, когда голову рубил. Это был амвон. На нем читались указы патриарха, проповеди патриарха, царские указы, Евангелие читалось. Как, знаете, в греческих храмах специально забирается диакон на высокий такой столб и читает сверху всем. Вот тут восходили и отсюда читали Евангелие. Было одно из самых святых мест на Руси, лобное место. За Троицким собором, там еще Васильевский спуск, стояло 7 храмов одноглавых маленьких. С эстетического полета это был образ семисвечника. И стихиры в то время писали с русским святым, ну, с русским святым, прославляли мы же своих святых, такие пространные, минут по 40 лития шла, чтобы успели со всей Москвы, ну, Москва, конечно, была небольшая, но все равно, это город, собраться под пение стихир на Красную площадь в главный храм под открытым небом, чтобы там совершить молебствие. Вот было ощущение человека Святой Руси, как он себе мыслил. Москва всегда была священным городом русских. Та икона Владимирская, которую мы видели с вами в начале, она была в центральном месте, в Успенском соборе. Перед ней избирались цари, ставились патриархи, главные молитвы совершались перед ней. Конечно, не икона помогала сама, надо правильно понимать, но через этот очень точный, удивительный образ, очень точно настроенный на вечность, люди входили в правильное соотношение себя с Царством Небесным. И подготавливали себя, конечно, удивительно. Все были этим окружены. Но вернемся на Святую Русь, на вид Москвы. И дальше мы с детьми делаем такой шаг. Мы спускаемся с эстетического полета и заходим в один из храмов, который вот мы видели очень много на горизонте. И попробуем узнать, а что же было в центре внимания человека Святой Руси? Вот ходит он в храм, что же он видит? Главное. И, конечно, не что он видит, а кто, кого. То есть в центре внимания не что-то стояло, а кто-то. Христос говорит, истина это не что, это кто. Видели Спасителя. И вот, знаете, какая сила у иконы. Вот даже по одной руке, одни фрагменты иконы, это маленькая деталь, можно сказать, какой у нас Бог. Я спрашиваю детей, как вы думаете, эта рука сильная или слабая? Говорят, сильная. Это рука дающая или просящая? Дающая. Это рука строгая или добрая? Добрая рука. Вот по одному это можно сказать, какой у нас Бог. Почему к нему люди стремятся? Потому что он источник всего радостного. А это одна из самых знаменитых икон Святой Руси. Благословенный воинство Царя Небесного. Есть такая стихира в богослужении. Вот эта икона и изображение этой стихиры зрительное. Как воинство Царя Небесного стремится в Царство Небесное. И там интересно, что даже архангелы с крыльями изображены на конях. Казалось бы, им-то кони зачем? Вот такое было животное непростое на Руси. Никогда русские люди конину не ели. А это образ этого, как дети посмотрели, а как приходят ко Христу святые? А приходят почему? Потому что он победил самого главного врага, победил смерть. Все зло, которое на земле есть, можно потерпеть. Оно имеет конец. А победить смерть смог только Христос. Это святой апостол Андрей Первозванный, благодаря которому мы знаем о Христе. Пришел на Русь, прошел с Черного моря до севера. И вот остановишься на одном из холмов за 800 лет до построения Киева. произнес пророческие слова. Это был обычный поселок, рыбацкая, наверное, деревенька, поселение. Но он сказал, что там будет великий город. Это вот свита с его словами. Это его крест. Благодарность апостолу Андрею за его проповедь. Высшим орденом Российской империи был орден Андрея Первозванного. Чтобы не забывали. Вот. А это икона, современная икона крещения Руси. Это картина снова крещения Руси. Но, конечно, прежде чем отдать приказание, такое волевое, царь имел это право и должен был это сделать, он победил себя сначала. Знаете, какая у него была языческая жизнь, свободная, победил себя и потом имел моральное право давать такое же послушание своему народу.
Вы прослушали вторую часть лекции протоиерея Владимира Янгичера под общим названием «Идеалы Святой Руси». Эта лекция прошла в лекционном центре Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре. Заключительную третью часть этой лекции слушайте в нашей следующей программе через неделю. Передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет» для любящих Лавру и ее историю и для всех, ищущих спасения в монастырях. Слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». После некоторого перерыва мы возобновляем чтение главы «Из жизни в Лавре» иеромонаха Зосимы, братского духовника. Обет нестяжания вовсю попирался многими монашествующими. Отец Зосима упрашивал не любить имений и отнюдь не копить денег. Был в Лавре монах отец Феоктист. Он накопил несколько тысяч. Узнал об этом отец Зосима и стал упрашивать его. «Сде собранное, добре расточите. Раздай деньги неимущим, пожертвуй в церковь» и тому подобное. Послушался Феоктист, и после смерти его у него в келье осталось лишь 20 рублей. Отец Феоктист с того света во сне явился отцу Зосиме и просил его оставшиеся 20 рублей отдать нищим на помин души. А старец не знал об этих 20 рублях, так как не он, а другие жили в келье отца Феоктиста. Был и еще в Лавре подобный монах, накопивший 7 тысяч, и он не только никому не помогал, но даже и взаймы не давал ни копейки. Отец Зосима знал, что гибель для души монаха, давшего обет нестяжания, попирать его и предаваться страсти сребролюбия. Сердце его болело за согрешающего брата, и с любовью начал он убеждать его покаяться, говоря: «Ты ведь через несколько месяцев умрешь, сотвори же милостыню». Отец Сильвестр, так звали монах, не соглашался. «Покайся, дружочек», — уговаривал отец Зосима, — «сотвори милостыню, и тогда будешь в раю. Молю я тебя, жалея и любя душу твою, покайся, ведь ты скоро с ума сойдешь и умрешь». Но все тщетно. Вскоре действительно отец Сильвестр помешался и летом умер. Вера у него была очень слабая. Как-то незадолго до смерти Сильвестра старец предложил ему почитать акафист. Что ты, я баба деревенская, что ли, чтобы акафисты читать?» «О ты, кощунственно настроенный», — с грустью сказал отец Зосима. «Разве не знаешь, что акафисты — это есть восторг и умиление душ человеческих перед величием святости и подвига?» После смерти Сильвестр во сне явился отцу Зосиме и душил его, показывая, как его душат и томят нераскаянные грехи, как ему тошно и тяжело на том свете. Отец Зосима усилил за него молитву и милостыню. После наместника отца Павла, доброго, отзывчивого человека, водворился отец Тавия. С грустью можно вспоминать начальство не отца Тарии, пишет автор цитируемой книги. При нем вся духовная жизнь Лавры пришла в большой упадок. Наместник отец Тарии невероятно возненавидел отцу Зосиму и систематически издевался над ним. Два раза через других покушался на жизнь отца Зосимы. Даже в малом и то отец Тария обижал отца Зосиму. Когда отец Зосима стал править череды, он отнял у него кружку. Отец Зосима служил бесплатно 15 лет, отец Тария не выделял ему ни копейки. Но отец Зосима за все благодарил Бога. Молясь за врагов своих, он не осуждал их, сознавая, что через людей нападает на него сам дьявол. Он жалел обидчиков и все больше и больше ненавидел исконное зло. Особенно враг ненавидит милосердие, а жестокий наместник отец Тария велел нищих в шею гнать. Отец Зосима с величайшей любовью относился к меньшим собратьям, видя в них самого Господа. «Разве можно нищих гнать? Это все равно, что самого Христа гнать», — говорил отец Зосима. Подговоренный приятель отца Тарии Анфим однажды предложил отцу Зосиме купить у него гардероб. Последний отказался. Тогда Анфим попросил отца Зосиму помочь ему переставить гардероб. Анфим с невероятной силой толкнул гардероб в сторону отца Зосимы, и тот всей тяжестью упал на него. Отец Зосима оказался лежащим на полу, под гардеробом. Тогда подговоренный монах нарочно начал давить отца Зосиму. «Что делаешь ты? Убьешь ведь меня?» — вскричал отец Зосима. Анфим в ответ на это захохотал каким-то дьявольским смехом. Хорошо в эту минуту вошел приезжий посетитель и помог отцу Зосиме высвободиться из-под придавившего его гардероба. За этого своего врага, который вскоре сошел с ума и умер, отец Зосима прилежно молился. Через какое-то время увидел он во сне Анфима, который подошел к нему и стал целовать у него руку. Незлобивый отец Зосима молился и об отце Тавии, чтобы Господь смирил его и хоть немного одумался бы последний, чтобы не погибла душа его. Еще несколько раз покушались на жизнь отца Зосимы. Однажды вытащили из-под него лестницу, и отец Зосима сильно расшибся. В бане окатили его кипятком, всячески издевались над отцом Зосимой, били его, кто хотел и чем хотел. И когда отец Зосима спрашивал, «За что же вы меня бьете?», ему отвечали, «Чтобы ты не жил, как живешь, а живи, как все люди, не подражай святым. А раз в святые лезешь, то и бьем, святых всегда били». Доходили даже до того, что называли отца Зосиму сумасшедшим и делали попытку упечь его в дом умалишенных. «Что же, и в сумасшедшем доме есть Господь. Делайте со мной что хотите, а я жить по-вашему не буду. Я обязан слушать веления своей совести и жить по заповедям Божьим». Невыносимо тяжело было отцу Зосиме терпеть все эти напрасные нападки озлобленных врагов, своих же монахов. И пошел он к своему старцу отцу Варнаве, просить дать ему благословение перейти в другой монастырь. «Нет», — ответил старец отец Варнава, — «нет тебе на это благословение. Живи здесь, никуда не уходи, спасешься. Только не копи денег, не пей вина, не лечись». И остался опять многострадальный отец Зосима в Лавре. Молитва отца Зосима о недостойном отце Тавии была услышана. Случилось, что было полезно для отца Тавии, он в 24 часа слетел с места. Его отставили приказом. Смущению и огорчению отца Тавии не было конца. Он постарался скрыть свой заслуженный позор, по болезни ушел за штат. Его так не любили в Лавре, что он не мог жить вблизи ее и уехал подальше. Побыв немного в заштате, отец Тавии начал смиряться. Два раза был он у отца Зосимы и со слезами просил прощения. Пришел раз в церковь, где служил отец Зосима, и спрашивает у пономаря, кто будет обедне служить. Отец Зосима ответили ему, «Ну так скажите ему, чтобы завтра подождал меня, в случае, если я запоздаю. Хочу на его службе причаститься». А в бытность свою наместником и в служении с собой не принимал. А тут опять в алтаре еще и еще раз просил прощения. Вскоре он принял схиму и умер. слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 387-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.